Запись этого эфира и других передач радиостанции Моторадио доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы.
На Моторадио.
Всем доброе время суток. Здравствуйте. В эфирной студии Илья Либман со своей программой, рубрикой «Актеры Голливуда», она же «Дневной сеанс». Илья, добрый день.
Здравствуйте. Полудневной сеанс, потому что уже темнеет.
Итак, я напомню нашим слушателям, что Илья раз в неделю в этой рубрике, в этой передаче рассказывает о каком-либо из актеров, которые особенно возбудили его на этой неделе своим творчеством. И сегодня не исключение, как, впрочем, и каждый прочий день. Итак, кто у нас сегодня?
Вообще-то говоря, возбудил меня этот актер еще на прошлой неделе. Но поскольку на прошлой неделе я говорил про другого артиста кино, то тот, про кого я говорю сегодня, это Джефф Бриджес, который на прошлой неделе был просмотрен мною на одном из интервью и тем самым возбудил меня. А Джефф Бриджес родился 4 декабря 1949 года, то есть на следующей неделе ему исполнится 70 лет. Родился он в семье знаменитого американского киноактера Ллойда Бриджеса. И у него есть старший брат Боб Бриджес, который тоже актер. А мама его, она вообще-то писательница. Ну, понятное дело, что когда дети растут в такой семье, у них близость к актерскому мастерству начинается очень рано. То есть где-то 3-4 года таких детей берут на сет, они там что-то делают, то же самое, что делают в обычной среде, и это считается для них актом, это полагается так. И молодой Джефф Бриджес принимал участие в некоторых отцовских сериалах, а также он снимался эпизодически в фильме «Лесси». Если кто-то помнит такой фильм.
По-моему, с собакой.
Да, да? Там была собака. Да. И он снимался там. Нельзя сказать, что был он ведущим артистом или нет. Скорее всего, что нет. Просто снимался и все. Но, вообще-то говоря, сниматься начал он очень рано. И в 22 года он получил свою первую оскаровскую номинацию. В таком возрасте. Это значит, каком же это было году? В 72-м, по-моему, да? Или в 73-м году. Ему было 22 года. И его номинировали. А это было, по-моему, самое первое большое кино, в котором он снимался. И ни о какой номинации вообще и речи не могло быть, потому что он не был еще, так сказать, артистом в полном смысле этого слова. Но был он, конечно, отменным красавчиком.
Он даже снялся, я смотрю, тут в «Кинг-Конге» в каком-то.
Да, я хочу, я расскажу про это тоже.
Да, хорошо.
Я расскажу про это тоже. Он стал сниматься с раннего возраста. Ему предлагали различные роли. И он учился киноискусству, конечно, в Нью-Йорке. Закончил одну из киностудий, одну из студий, обучающих актерскому мастерству. И важной для себя чертой, и не столько чертой, а вот как моментом, когда он пошел сниматься в том, в чем бы ему хотелось, это был фильм «Кинг-Конг». По нескольким вещам. Значит, когда он был ребенком и ходил в школу, по телевизору иногда показывали «Кинг-Конг», фильм, который был отснят 30-е годы.
Он такой забавный, смешной,
да,
такой,
да. И Джефф рассказывает, что когда я в киногайде, то есть в рекламе шоу на неделю, видел, что идет «Кинг-Конг» днем, потому что фильм старый, я болел, чтобы остаться дома, чтобы посмотреть.
Чтобы в школу не ехать.
Да, чтобы не идти в школу, чтобы посмотреть этот фильм. И вот когда в 77-м году этот фильм объявили к съемкам.
76-й.
76-й год. И в этом фильме играла Джессика Ланч.
Замечательная, кстати.
Да, совершенно замечательная актриса. И он молодой, длинноволосый, красавец такой. Конечно, он с большим удовольствием пошел сниматься в этом фильме. Фильм очень удался. Его снимали 9 месяцев. Стоил он очень много денег. Но, по-моему, все-таки он отбился. И он рассказывает, что был такой момент на съемках этого фильма, что Джессика Ланч была в руке большой обезьяны. И большая обезьяна эта сжимает ее.
Да, да, да.
Он рассказывал, что происходило на самом деле. Оказывается, вот эта большая обезьянья рука была изобретением и изготовлением итальянцев. Итальянцы приехали и привезли эту руку. Но это еще не все. Оказывается, что каждым пальцем руководил отдельный итальянец. То есть там было 5 итальянцев.
Внутри, прямо в каждом пальце.
Я не знаю, как они какими-то кнопками там.
Нет, ну Джессику потрогать, конечно, может, они там.
Я не знаю, там, как это было. Короче говоря, Джессику чуть не удавили. Потому что этими 5 итальянцами, которые не говорили по-английски, управлял их итальянский рингмейстер, который понимал и по-английски, и по-итальянски. И режиссер ему показывал, что нужно делать. Но у того было смятение, он не понимал, что нужно делать. Тогда режиссер показывал своей рукой над своей головой, как надо сжимать. И тогда он своим итальянским пальцем говорил, что нужно делать. И они что-то там перебрали. Короче говоря, Джессику Ланч чуть не удавили насмерть. Вот такая вот история произошла на съемках.
Зато насколько реалистично, если эти кадры вошли.
Я не знаю, наверное, это вырезали. А Джессику, наверное, потом откачивали или отпаивали. Но вот это такой момент. А что я хочу сказать про Джеффа? Он, конечно, потому как он очень красив. И первый фильм, который я его видел осознанно, это был фильм в 84-м году «Стармен». Там, где он играет пришельца. Он совершенно великолепный пришелец. И до той поры, пока он осваивал язык граждан Земли, фильм этот смотреть было очень просто для пришельцев в Америку из России. То есть там не было никакого языка, потому что все происходило, то есть то, что происходит, то и происходит. Никто ни с кем не разговаривает. Чисто видовой. И был интересный момент, когда он начал говорить, когда он начал имитировать людей Земли, и он делал жесты всякие. Но вообще-то он, так сказать, перевоплощенный. Я даже не знаю, я уже точно не помню. Это был живой организм, который потерпел катастрофу в земляной атмосфере.
В атмосфере Земли.
Да, в атмосфере Земли, да. И единственный способ выжить для него было продержаться на Земле сколько-то времени, пока за ним откуда-то не пришли.
Спасательная экспедиция.
Да, пока за ним не приедут. Вот. Ну, единственный способ. И для этого ему нужно пришлось стать человеком Земли. И вот как он, подобрав чьи-то волосы через ДНК, преобразовал себя в человека, которого нет на свете уже, в мужа одной женщины, который умер. И он к этой женщине пришел, она на него смотрит, и она там чуть не тронулась, потому что ему мужа нету, она его похоронила. И вдруг он ходит и голый.
Да, слушайте, это называется «Стармен».
Да, наверное, обязательно, да? Посмотрите, совершенно классный фильм.
«Человек со звезды».
Да, ну, можно сказать так. И я помню этот фильм, он меня настолько поразил. Он был настолько нерусским фильмом по своей задумке и по всем делам. Я помню, это был год 84-й. Я думал, что я один такой, в общем-то, оказалось, что нет. Я разговаривал об этом фильме со многими своими русскими сотрудниками, и все были в таком же состоянии духа. Всем фильм очень
понравился. 1984 год, 1900.
Да, 1984.
Слушайте, ну, я не знаю, у вас запланировано или нет, но вот я из этой фильмографии я бы выделил Большого Любовского, конечно.
Ну, конечно, Большой Любовский — это совершенно другая вещь.
Это, да, тоже целая эпоха.
Кстати, да, говоря, именно из интервью про Большого Любовского я и выбрал Джеффа Бриджеса для сегодняшней передачи, потому что это интервью они давали втроем. Значит, сам Большой Любовский, Дуд и Джон Гудман, который играл ветерана, и, конечно, Дэнни. И про этот фильм, конечно, можно говорить, сделать отдельную передачу, потому что это культовый фильм. И это, он не стал культовым фильмом сразу. Его выпустили в 98 году, и он имел очень низкий сбор, пока люди не врубились вообще, что это такое.
В этот юмор.
Это, такой, а да, сейчас это сплошные цитаты. Да, то есть, да, каждая линия — это цитата. Все говорят цитатами из Большого Лебовского. И там очень много F-бомб. Очень много. И у людей, которые смотрели это кино, создавалось такое впечатление, что артисты там не играют, а импровизируют. Но вот на этом интервью, кстати говоря, все артисты сказали, что все F-бомбы, они были написаны братьями Коэн. Все ругательства до одного. Ни одной импровизации там нету. Вот насколько Коэн знали, что они хотят.
Тоже великолепные братья. Тоже Brothers, мы уже говорили.
Да, это тоже Brothers. Ну и еще хочу сказать одну такую вещь, что вообще-то говоря, чем он еще хорош? Он артист, который не отрывается от сценария. То есть ему нужен обязательно сценарий. И когда они снимали первый Iron Man и показали фильм компании Marvel, Marvel сказали, им совершенно это не нравится. И все артисты стали на дыбы вообще. Что такое? Мы должны снимать, фильм стоит 200 миллионов, что мы будем делать? И тогда он и Ричард, то есть Роберт Джуниор и третий человек, я не помню его фамилию, они собрались, и они написали все сами, чтобы Marvel понравилось, чтобы они могли снять этот фильм. И они сделали это.
И удалось.
И удалось.
И Marvel понравилось.
И Marvel понравилось.
Ой.
Ну, кроме того, конечно, он совершенно замечательный фотограф. Он фотографирует много для себя и делает выставки. И кроме того, он совершенно замечательный гитарист и музыкант.
Вот этого я не знал.
Да, у него есть, по-моему, 5 или 6 дисков. И он играет на фортепиано с своих детских лет. И на гитаре тоже с детских лет. И, по-моему, первый фильм, на котором ему удалось поиграть на гитаре, он в этом фильме снимался с Крисом Кристоферсоном.
Ого!
Да, конечно. А как? По мелочам никто пачкаться не будет. То есть все очень хорошо и здорово у него. И он, конечно, играет на гитаре здорово и поет тоже здорово. Фолк-мьюзик.
Очень. Слушайте, ну вот я смотрю, «Оскар» 2010 год, «Золотой глобус» тоже 2010 год, премия гильдии киноактеров. Нет, он больше, это я не там смотрю. Он весь вообще в наградах, слушайте.
Конечно, человек, который снялся больше, чем в 100.
Лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая мужская роль в драме, лучшая мужская роль комедии или мюзикл. Господи, премия какого-то Сесилия де Миля. Тут сколько всего. Лучшая мужская роль в мини-сериале. Ой, очень много, да, бесконечно. Просто.
Ну и при этом он не очень богат. По-моему, у него всего 65 миллионов.
Ну, как-то да, как-то
даже. Ну, в общем-то, еще одна такая заслуженная вещь, я считаю, для американского артиста нашего времени. Он женат на одной и той же женщине с 77-го года.
Ага.
И никогда с ней не разводился.
Ну, посочувствуем ей, да?
Да, можно им посочувствовать, конечно. Я думаю, что она его большая болельщица, конечно, все эти годы.
Ну, хороший предмет для обожания.
Я думаю, что да. Он, конечно, был красавчиком, будь здоров.
Как. И остается?
Да, 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 да.
Весь в бороде, он на фотографиях.
Да, и вот, хотя среди фильмов почему-то не пишут про фильм The Fabulous Baker Boys, там, где он играет со своим братом Бо и Мишель Пфайффер. Она играет клубную певичку, которая лежит на рояле. Это совершенно классный фильм посмотреть, если кто-то не видел. Я с обожанием смотрю этот фильм. Они такие оба красивые. в черных костюмах и молодая Пфайфер.
Ой, ну что, будем завершаться потихонечку?
Да, будем завершаться.
Это была программа «Актеры Голливуда», она же «Дневной сеанс». Замечательный Илья Либман готовит раз в неделю и представляет вам, ну, вместе со мной, этот материал. Так что ждите следующих выпусков. Большое спасибо.
Могу вам сказать уже сейчас, что я знаю, кто будет следующим.
Сохраним интригу, да?
Да, мы сохраним интригу. Но человек, конечно, совершенно неадекватный, как говорят здесь.
Ой, под эту марку много кто попадет, мне кажется. Ну что ж, спасибо вам большое.
Большое, и, пожалуйста.
Всего-всего-всего всем самого доброго и наилучшего.
До свидания всем.
Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы.
На Моторадио.